Сегодня 7-й день праздника Песах. И мы сегодня поговорим о духовном содержании этого дня, чтобы всем нам понимать, чего ожидает Бог от нас в этот день. В чем смысл вот этого радостного дня? Потому что если смотреть на все праздники Адоная, то за каждым Маадим стоит какое-то свидетельство, что-то происходило. Мы об этом поговорим. А вот о 7-м дне праздника Песах, тем более дне радости, мы мало знаем. И получается, что время, когда мы должны дать Богу свидетельство, а мы не понимаем, какое свидетельство Бог ожидает от нас в этот день. Бог назначил свои праздничные времена Маадим. Корень этого слова – эд, свидетель. То есть эти праздничные времена, они не от слова праздность, а в Божьем понимании праздничные времена – это времена свидетельства, времена нашего свидетельства. Это те времена, которые Он назначил на кругу жизни, подходя к которым, пребывая в которых, мы должны дать Богу свидетельство. И каждый праздник, который Всевышний назначил, он несет в себе определенный духовный смысл, и нам надо очень хорошо разбираться в духовном содержании всех этих Маадим, всех этих праздников, которые Всевышний назначил, потому что если мы не понимаем, какое свидетельство мы должны принести Богу в этот праздник, то тогда как мы можем вообще являться пред лицом Всевышнего? Начнем с Левит 23 главы. Посмотрим, что здесь написано о 7-м дне праздника Песах. С 4 стиха прочитаю. «Вот праздники Адоная, священное собрание, которое вы должны созывать в свое время. В первый месяц, в 14-й день месяца, вечером Песах Адоная. В 15-й день того же месяца праздник опресноков Адонаю. 7 дней ешьте опресноки. В первый день да будет у вас священное собрание, никакой работы не работайте. И в течение 7 дней приносите жертвы Адонаю. В 7-й день также священное собрание, никакой работы не работайте». Вот вопрос. В чем духовный смысл этого 7-го дня праздника опресноков? Ну, если посмотреть на все праздники Господни, как бы каждый праздник, он связан с каким-то событием. Ну, праздник Песах начинается 14-го Нисана вечером, приносится Агнец в жертву. И мы знаем, что Машиах Иешуа был распят именно в этот день. Праздник Шавуот, мы знаем, что на 50-й день народ, который вышел из Египта, пришел к горе Хариф, и Бог открылся всему народу и говорил с народом, дал свое учение. Праздник Рош ха-Шана, праздник труб, содержание этого праздника, время воцарения Всевышнего в этом мире. В этот день был сотворен человек, через которого Бог воцаряется в этом мире. И с этого праздника, с этого времени начнется, когда придет время установления Царства Божьего на этой земле. То есть, как бы каждый праздник с каким-то событием связан, а вот 7-й день праздника Песах, когда мы смотрим в Торе, мы не можем увидеть там каких-то связей с каким-то определенным событием, и возникает вопрос, а в чем же тогда смысл, духовный смысл этого праздника 7-го дня? Какое Господь свидетельство ожидает от нас в этот день? Из традиции известно, что в ночь 7-го дня, то есть с началом 7-го дня, день начинается с вечера. Так вот, именно в ночь 7-го дня праздника Песах Всевышний провел свой народ через воды Красного моря, и именно в этот день все враги народа Всевышнего были погублены. Но Писание не связывает 7-й день праздника Песах с гибелью египтян. Более того, в Мидрашах есть такой рассказ, когда ангелы на небесах хотели прославить Бога за то, что были погублены все враги Израиля, Всевышний сказал: «Я не могу радоваться, когда гибнет мое творение». То есть однозначно седьмой день праздника Песах, он не связан с этим моментом гибели врагов Израиля. Но мы отметим себе, что в седьмом дне праздника Песах этот момент присутствует. Несколько слов скажу из традиции о событиях, предшествовавших этому дню, о том, что произошло в этот день, в то время, когда народ выходил из Египта. Значит, это по материалам книги нашего наследия Рав Ильяу Китов. То есть, когда мы сейчас будем вот все эти материалы разбирать, вы слушайте, размышляйте и постарайтесь сами себе ответить, а в чем же действительно заключается этот духовный смысл седьмого дня? Что он несет в себе для каждого из нас? Какое свидетельство Бог ожидает от нас в седьмой день? Седьмой день Песах не отдельный праздник, как Шмини Ацерет или Шавуот. Это Йом Тов, последний день праздника Песах, праздничный день. В седьмой день Песаха Всевышний совершил для наших отцов великие чудеса при переходе через Красное море. Тора заповедала нам об этом дне следующее. В седьмой день священное собрание никакой работы не делайте. Почти всегда, когда Тора говорит о заповедях первого праздничного дня Песах, она упоминает и об исходе из Египта. Однако, заповедуя освящать и праздновать седьмой день Песаха, Тора ни разу не упоминает о чуде, совершенном в этот день, чуде перехода через море. А когда Тора рассказывает об этом чуде в главе Шлах, она даже не упоминает, в какой день оно произошло и какой праздник будет в этот день установлен. То есть мудрецы отмечают, что повеление праздновать седьмой день праздника Песах есть, а в Торе даже эти события, которые происходили именно в седьмой день, они не связываются с этим седьмым днем Песах. Вопрос: почему? Что за этим всем стоит? Мы уже говорили о том, что Всевышний дал Израилю праздники не в память о поражении, понесенном его врагами, а в память о спасении, посланном самому Израилю. Всевышний никогда не радуется гибели злодеев. Мы из Нового Завета знаем, что Бог хочет, чтобы все люди достигли познания истины и спаслись. И Израиль не справляет в память об этом празднике. Поэтому заповедь о праздничном дне, седьмом дне Песаха, была дана евреям еще до того, как их враги, египтяне, погибли в этот день в морских волнах. Поэтому-то и скрывает Тора связь между святостью этого дня и переходом через Красное море. Основой радости, охватывающей Израиль в последний день Песаха, является песня, которую Моше и весь еврейский народ пели в этот день, вдохновленные Всевышним. Они удостоились того, что эта песня была помещена в Тору на вечные времена, и Всевышний и его свита внимали ей. То, что переход через Красное море произошел в седьмой день Песах, не могло быть записано в Торе по указанной выше причине. Однако еврейская традиция всегда помнила об этом. Вот как развивались, согласно Михильте, глава Бешалах, события между первым и седьмым днем Песах. В ходе переговоров с фараоном Моше требовал лишь того, чтобы он разрешил Израилю уйти в пустыню на расстояние 3 дней пути и принести там жертву Всевышнему. Моше хотел, чтобы Израиль был освобожден Всевышним, а не стал рабом, отпущенным на свободу хозяином, фараоном. Когда, наконец, евреи покинули Египет, фараон прекрасно знал, что они не вернутся обратно, и что Всевышний, совершивший в Египте столько чудес, снабдит свой народ в пустыне всем необходимым. Это не мешало ему думать: поскольку евреи не просили отпустить их более чем 3-дневное путешествие, я как бы держу в руках их обязательство вернуться. Поэтому он послал вместе с евреями Иктарин, скороходов, которые присоединились к их лагерю и сообщали фараону обо всем, что там происходило. Евреи их не задерживали. То есть, когда народ отправился, пошли, значит, гонцы фараона, как надсмотрщики, которые будут посылать известия фараону о том, что происходит с Израилем, куда он движется. Утром 15-го Нисана, вот сама хронология, что происходило с народом во время всего праздника опресноков, всех этих 7 дней, со дня выхода до 7-го дня. Утром 15-го Нисана весь еврейский народ вышел из Рамзеса. И в тот же день он пришел в Суккот, где Всевышний окутал его облаками славы. Все это произошло в 5-й день недели, четверг, по светскому календарю. На следующий день, на 6-й день, это уже 16-й Нисана, евреи вышли из Суккота. То есть это пятница уже, по светскому календарю. Евреи вышли из Суккота 16-го Нисана и остановились в Айтаме, на краю пустыни. То есть еще один переход был. 17-го Нисана в субботу евреи остались на месте по заповеди в своем лагере. 18-го Нисана, первый день недели, по светскому, значит, календарю, воскресенье, евреи начали подготовку к новому путешествию. Скороходы, посланники сказали им: закончились дни вашего отпуска. То есть, смотрите, значит, 18-е Нисана, это 15-е, 16-е, 17-е, три дня уже прошло. Эти скороходы говорят: закончились дни вашего отпуска, теперь вы должны вернуться в Египет. Как обещали, говоря, мы отправимся в трехдневное путешествие. Евреи ответили: разве мы ушли с разрешения фараона, а не как свободные люди по собственной воле? Скороходы сказали: хотите вы этого или нет, вам придется исполнить волю фараона. После того, как скороходы ушли в середине дня 18-го Нисана, Моше сказал народу: повернем обратно и двинемся в направлении Египта, чтобы фараон не подумал, что мы спасаемся бегством. Пусть он настигнет нас недалеко от своей страны, если у него достанет решимости задержать нас. Пусть попробует. Моше затрубил шафар, и весь народ отправился в Пи-Хагерот, находящийся в 1,5 днях пути от Египта. Ну, здесь я сразу буду читать из Торы, что Писание нам говорит об этом, чтобы у нас была прямая связь со словом, как это было, чтобы слово звучало. Значит, это Исход, 13 глава, 17 стиха. Когда же фараон отпустил народ, Бог не повел его по дороге земли филистимской, потому что она близка. И сказал Бог: чтобы не раскаялся народ, увидев войну, и не возвратился в Египет. Ну, мы об этом уже много говорили, я не буду останавливаться. И обвел Бог народ дорогой пустынную к Черному морю. И вышли сыны Израиля вооруженные из земли египетской. Вот это слово «вооруженные», вы знаете, на иврите стоит слово «хамишим», в переводе это значит 1/5. То есть вот из этого слова делается вывод, что из Египта вышла только 1/5 часть всех евреев, которые были в Египте. Остальные не захотели выходить. И взял Моисей с собой кости Иосифа, ибо Иосиф клятвой заклял сынов Израилю, сказав: посетит вас Бог, и вы с собой вынесете кости мои отсюда. И двинулись сыны Израилева из Саккофа и расположились станом в Ифаме в конце пустыни. Вот он, Ифам. Адонай же шел перед ними днем в столбе облачном, показывая им путь, а ночью в столбе огненном, светя им, дабы идти им и днем, и ночью. Не отлучался столб облачный днем и столб огненный ночью от лица народа. Значит, опять читаю из книги Ильяу Китова. Он пишет: когда Моше затрубил шафар, маловеры среди евреев начали рвать на себе волосы и одежду, ибо думали, что Моше намеревается вернуть их в Египет. Но Моше сказал им: сам Всевышний объявил мне, что отныне вы свободные люди. Мы возвращаемся только для того, чтобы сбить фараона с толку и побудить его выйти против нас. Читаем книги Исход, 14 глава, с 1 стиха, как это было. И сказал Господь Моисею, говоря: скажи сынам Израилю, чтобы они обратились и расположились станом перед Пи-Хагерофом, между Мигдолом и между морем, перед Ваал-Цефоном. Напротив его поставьте стан у моря. И скажет фараон о сынах Израилевых: они заблудились в земле сей, заперла их пустыня. То есть начинает как бы просматриваться логика вот этого пути. Почему они сначала пошли на северо-восток в своем движении, потом остановились и резко пошли на юг вдоль границы Египта? Как бы логики никакой нет. Вот она логика где. Фараон думает, что их заперла пустыня. 4 стих. А я ожесточу сердце фараона, и он погонится за ними, и покажу славу мою на фараоне и на всем войске его, и познают египтяне, что я Адонай. И сделали так. Смотрите, как печально то, что египтяне познают, что Всевышний Адонай, только в тот момент, когда они будут погибать под этими водами Красного моря, под водами, которые, в общем-то, дают жизнь. Вода – это то, что дает жизнь. В одном из комментариев мудрецов я читал такую мысль, мне она очень понравилась. Как бы ангелы там этих народов, ангелы Египта, спорят с Богом, говорят, а чем вот такие особенные вот эти люди, которых ты выводишь, если смотреть по уровню греховности, они ничем не отличаются от египтян. И мудрецы говорят, что да, действительно, тот уровень нечистоты, на который опустился народ, он ничем не отличался от этого уровня нечистоты от тех египтян, которые там жили. Но разница между теми и другими в том, что эти хотят принять истину Божию, а те не хотят. Вот разница только в том, в желании познавать истину Всевышнего. Значит, скороходы провели в дороге 1.5 дня к исходу 19-го Нисана. Это был уже конец, значит, 2-го дня, понедельник по светскому. Они пришли к фараону и сообщили ему, что евреи бежали и не собираются возвращаться. То есть конец 19-го Нисана. Всего 7 дней праздника опресноков. 21-го Нисана – это 7-й день праздника опресноков. И мы пытаемся понять, в чем же духовный смысл самого праздника опресноков 7-го дня, почему священное собрание, почему день радости. Значит, 20-го Нисана, во вторник, фараон собрал всю свою армию, колесницы, множество народу, для того, чтобы преследовать Израиль. Египтяне настигли евреев в лагере, расположенном у моря в Пи-Хагерот, в конце того же дня. То есть 20-го Нисана заканчивается, египтяне подъезжают на своих колесницах уже к стану евреев, которые расположились на берегу Красного моря. И с заходом солнца начнется уже 21-го Нисана, начнется этот 7-й день праздника Песах. Значит, в 14 главе Исход с 5 стиха мы читаем, что здесь происходит. «И возвещено было царю египетскому, что народ бежал, и обратилось сердце фараона и рабов его против народа сего. И они сказали, что это мы сделали? Зачем отпустили израильтян, чтобы они не работали нам? Фараон запряг колесницу свою, народ свой взял с собой. И взяли 600 колесниц отборных и все колесницы египетские и начальников над всеми ими. И ожесточил Адонай сердце фараона, царя египетского, и он погнался за сынами Израилевыми. Сыны же Израилевы шли под рукою высокою, и погнали за ними египтяне, и все кони с колесницами фараона, и всадники, и все войско, и настигли их, расположившихся у моря, при Хагерофе, пред Ваал-Цефоном». То есть, уже то, что народ все время двигался под рукой Всевышнего, под крылом Всевышнего, днем, значит, облако их покрывало, вечером огненный столб, для каждого еврея как бы было свидетельство, что тут нет никакой самодеятельности Моисея. То есть, как облако ведет, как столб огненный ведет, так они идут. То есть, как бы, находясь у этого Красного моря, в этом тупике, тем не менее, каждый еврей, каждый вышедший из Египта осознавал, что пришел-то он сюда по воле Всевышнего. Фараон приблизился, 10 стих читаю. Сыны Израилева оглянулись, и вот египтяне идут за ними. И весьма устрашились, и возопили сыны Израилева к Адонаю. И сказали Моисею: разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведя нас из Египта? Вот она, видите, начинается борьба между душевным и духовным. Духовный понимает, что все происходит по воле Бога. Душевный смотрит на обстоятельства и начинает роптать. Вот уже из этих событий мы завтра продолжим этот разговор. Мне хотелось бы, чтобы вы отметили, что с тех пор, как Всевышний вывел вас из Египта, из тесноты, из власти князя этого мира, вы должны понимать, что в вашей жизни ничего случайно не происходит. И если вы это понимаете, и вы знаете, что Эйн от Мильвадо, нет еще никого, кроме него, то тогда, какая бы ситуация ни происходила, надо научиться оставаться в покое и доверие ему. Помните, в послании евреям написано, наши чувства должны навыком быть научены к послушанию. Конечно, это сразу не приходит. Не это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав, оставь нас, пусть мы работаем египтянам, ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне. Но Моисей сказал народу, не бойтесь, стойте и увидите спасение Адоная, которое он сделает вам ныне, ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите вовеки. Вот этот стих вы где-нибудь себе отметьте, потому что он где-то как-то нам начнет раскрывать суть седьмого дня. Египтян, которых вы видите ныне, более не увидите вовеки. То есть этот стих нам дает как бы точку отсчета в понимании духовного содержания седьмого дня, с чего начинается все. Мы потом к нему возвратимся еще. Адонай будет поборать за вас, а вы будьте спокойны. И сказал Адонай Моисею, что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли. А ты подними жезл твой и простри руку твою на море, раздели его, и пройдут сыны Израилевы среди моря по суше. Я же ожесточу сердце египтян, они пойдут вслед за ними, и покажу славу мою на фараоне, и на всем войске его, и на колесницах его, и на всадниках его. И узнают египтяне, что я Адонай, когда покажу славу мою на фараоне, на колеснице его и на всадниках его. Ну, вечером седьмого дня, с началом 21-го Ниссана, народ, который Бог вывел из Египта, входит в море, вы все знаете это. К утру они вышли уже на другом берегу, прошли посуху, море расступилось. И они становятся свидетелями этой страшной кары, которую Всевышний обрушил на египтян. И тогда, значит, народ запел вместе с Моисеем свою песню. В 30 стихе 14 главы мы читаем. «И избавил Адонай в день тот израильтян из рук египтян, и увидели Израилевы египтян мертвыми на берегу моря, и увидели израильтяне великую руку, которую явил Адонай над египтянами. И убоялся народ Адоная, и поверил Адонаю и Моисею, рабу его. Тогда Моисей и сыны Израиля воспели Адонаю песнь сию и говорили». Вот мы вошли в этот седьмой день, мы видим, с каких событий начинается этот седьмой день. И дальше песнь Моисея, вот вы слушаете эту песнь, я прочитаю сейчас слова ее, и постарайтесь сформулировать, в чем же смысл этой песни, в чем смысл этого седьмого дня. «Пою Адонаю, ибо он высоко превознесся. Коня и всадника его вергнул море. Адонай – крепость моя и слава моя, он был мне спасением. Он Бог мой, и прославлю его. Бог отца моего, и превознесу его. Адонай – муж брани, и Иегова – имя ему. Колесницы фараона и войско его вергнул он в море. И избранные военачальники его потонули в Черном море. Пучины покрыли их, они пошли в глубину, как камень. Десница твоя, Адонай, прославилась силою, десница твоя, Адонай, сразила врага. Величием славы твоей ты низложил восставших против тебя». И вот, смотрите, ты послал гнев твой, и он попалил их, как солому. Мы как бы в данном случае, мы не видим, что были попалены, как солома. Мы видим, что от воды все погибли. То есть, эта песня, она как пророчество, она как бы указывает на какие-то грядущие еще события. От дуновения твоего расступились воды, влага стала, как стена, огустели пучины в сердце моря. Враг сказал: погонюсь, настигну, разделю добычу. Насытится ими душа моя, обнажу меч мой, истребит их рука моя. Ты дунул духом твоим, и покрыло их море, они погрузились, как свинец в великих водах. Кто, как ты, Адонай, между богами? Кто, как ты, величественен святостью, досточтим хвалами, творец чудес? Ты простер десницу твою, поглотила их земля. Ты ведешь милостью твоею народ сей, который ты избавил. Сопровождаешь силою твоею жилище святыни твоей. Услышали народы и трепещут, ужас объял жителей филистимских, тогда смутились князья Идомовы, трепет объял вождей моавитских, уныли все жители Ханаана. Да нападет на них страх и ужас от величия мышцы твоей, да онемеют они, как камень, доколе проходит народ твой, Адонай, доколе проходит сей народ, который ты приобрел. Веди его, насади его на горе достояния твоего, на месте, которое ты соделал жилищем себе, Адонай, во святилище, которое создали руки твои, владыка. Адонай будет царствовать во веки и в вечность. Ну вот песнь Моисея, мы видим, она заканчивается таким торжественным событием, когда его народ устроится в это жилище, которое создали руки Всевышнего. И мы понимаем, что речь идет о нашем внутреннем храме. Мы понимаем, что речь идет о небесном Иерусалиме. Мы понимаем, что речь идет о горе Сион. Ну и вот теперь, если все вместе сложить, попробуйте мне сказать, в чем же духовный смысл седьмого дня праздника Песах? Вот для нас сегодня живущих, мы ведь празднуем эти праздники, мы вкладываем в каждый праздник понимание и то свидетельство, с которым мы должны приходить к Всевышнему в этот день. Вот Айвар очень правильно заметил, речь идет о седьмом тысячелетии. Речь идет о Царстве Всевышнего в этом мире. В самом уставе праздника Песах, в истории выхода народа из Египта, описаны события, не только те, которые проходили в то время в Египте. В этом седьмом дне мудрецы Торы видят те события, которые будут происходить во время прихода Машиаха. Мы знаем, что века устроены словом Бога. Поэтому можно сказать, что устав праздника Песах и опресноков включает в себя весь путь нашего духовного роста в полноту возраста Машиаха. И можно сказать, что все эти 7 дней праздника Песах, начиная с 14-го Нисана вечера, можно вложить их во всю историю Божьего народа, во всю историю человечества, во всю историю духовного роста каждого из нас. Другими словами, седьмой день праздника Песах – это полнота Бога в этом мире. А если говорить о седьмом дне праздника Песах для каждого из нас, то, по сути, это полнота Машиаха в каждом из нас. Когда я размышлял вот над всеми этими событиями и пытался уразуметь, в чем же духовный смысл вот этого седьмого дня, потому что нигде, сколько я не читал материалов, я нигде не находил ответ на этот вопрос. Как бы описание много, что происходило, как, а вот в чем сама суть, не мог увидеть, не мог найти. И вот сегодня, когда я утром проснулся, слышу, Дух говорит: ты хочешь знать духовное содержание седьмого дня? Я говорю: да. Он говорит: ну это же так просто, у тебя все перед глазами. Мой агнец, Песах, Адоная, заклан до сотворения мира. Весь этот мир, 7 дней моего творения. Все творение я закончил в 6-й день, а в 7-й день успокоился. Вот этот 7-й день, в который я успокоился, для этого мира, это и есть 7-й день праздника Песах. А для каждого из вас это праздник полноты Машиаха у вас. И я понимаю, что когда придет время, И когда начнут происходить эти события, Машиахом, Иешуа, будет в нас восполнен всякий недостаток, чтобы нам прийти в полноту. Ну вот так, если коротко, чтобы вы понимали, насколько велик день, который мы празднуем сегодня. Я хочу прочитать несколько мест из пророков, может быть, и из апостолов, которые будут свидетельствовать о тех же событиях, о которых мы читали сейчас в книге «Исход», вот как это происходило в то время. И мы увидим, что в Писаниях очень много свидетельств, которые раскрывают нам вот это начало седьмого дня и как это будет, когда наступит то время, когда Царство Божие будет в этом мире, как это будет, когда будет истреблен этот последний враг, который смерть. Как мы читали, вот эти все враги, вы их больше никогда не увидите вовеки. И вот это все, это свидетельство наступления седьмого дня. Ну, несколько мест Писания из пророков. Захария, 12 глава, с 1 стиха написано: пророческое слово Адоная об Израиле. Адонай, распростерший небо, основавший землю и образовавший дух человека внутри него, говорит: вот я сделаю Иерусалаем чашей исступления для всех окрестных народов и также для Иуды во время осады Иерусалима. И будет в тот день, сделай Иерусалим тяжелым камнем для всех племен. Все, которые будут поднимать его, надорвут себя, а соберутся против него все народы земли. В тот день, говорит Адонай, я поражу всякого коня бешенством и всадника его безумием, а на дом Иуды отверзу очи мои, всякого же коня у народов поражу слепотой. Дальше 66 глава Исаия, с 15 стиха. Ибо вот придет Адонай в огне, и колесница его, как вихрь, помните, попалит, как солому. И колесница его, как вихрь, чтобы излить гнев свой с яростью и прещение свое с пылающим огнем. Ибо Адонай с огнем и мечом своим произведет суд над всякою плотью, и много будет пораженных Адонаем. Те, которые освящают и очищают себя в рощах, один за другим едят свиное мясо, и мерзость, и мышей, все погибнут, говорит Адонай. Ибо я знаю деяния их и мысли их. И вот приду собрать все народы и языки, и они придут и увидят славу мою. И положу на них знамение, и пошлю из спасенных от них к народам Фарсис, Пулу и Луду, и к натягивающим лук, к Тубалу и Явану, на дальние острова, которые не слышали обо мне и не видели славу моей. И они возвестят народам славу мою и представят всех братьев ваших от всех народов в дар Адоная на конях и колесницах, и на носилках, и на мулах, и на быстрых верблюдах, на святую гору мою, в Иерусалим, говорит Адонай. Подобно тому, как сыны Израилевы приносят дар в дом Адоная в чистом сосуде, из них буду брать также священники и левиты, говорит Адонай. Ибо как новое небо и новая земля, которые я сотворю, всегда будут пред лицом моим, говорит Адонай, так будет и семя ваше, и имя ваше. Тогда из месяца в месяц, из субботы в субботу будет приходить всякая плоть пред лицом мою на поклонение, говорит Адонай. Захария, 8 глава, 20 стих. Так говорит Адонай Саваоф. Еще будут приходить народы и жители многих городов, и пойдут жители одного города к жителям другого и скажут: пойдем молиться лицу Адоная, взыщем Адоная Саваоф. И каждый скажет: пойду я. И будут приходить многие племена и сильные народы, чтобы взыскать Господа Цваота в Иерусалиме и помолиться лицу Адоная. Так, говорит Адонай Цваот, будет в те дни, возьмутся 10 человек из всех разноязычных народов, возьмутся за полу Иудея и будут говорить: мы пойдем с тобою, ибо мы слышали, что с вами Бог. Вот если мы посмотрим сейчас книгу Деяний, 15 главу, вы знаете, мы разбирали это место уже совсем недавно. Я хочу вам показать вот этот момент, где это в том замысле Всевышнего, когда вот эти народы ухватятся за полу Иудея, будут говорить, что мы видим, что с вами Бог. Вот смотрите, 14 стих, Деяния, 15 глава. Симон изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. Сим, согласно слова пророков, как написано, потом обращусь и воссоздам скинию Давидову падшую. Мы недавно об этом говорили, мы говорили о том, что сейчас именно то время, когда Бог создает из всех народов народ во имя свое, то есть народ, который будет являть славу Всевышнего. И мы говорили, что Иаков в это время не трудился, Иаков в это время был в ожесточении. Но Бог верный своим обетованиям Аврааму, он хранит Иакова, тем более, как мы говорили, за все грехи свои Иаков получил уже все наказания вдвое до прихода Иоанна Крестителя. А когда мы смотрим Исаию 61 главу, сыновьям Иакова, Израилю будет воздано вдвое за посрамление, за незаслуженное оскорбление. Это в 61 главе Исаии, мы тоже недавно это читали. А вы будете называться священниками Адоная, служителями Бога нашего будет именовать вас, будете пользоваться достоянием народов и славиться славой их. За посрамление вам будет вдвое. Вот за посрамление, за поношение они будут радоваться своей доле, потому что в земле своей вдвое получат, веселье вечное будет у них. То есть вот это посрамление и поношение — это не то же самое, что вдвое получить за грехи свои. То есть мы понимаем, что само служение Иоанна Крестителя и приход Машиаха, они стали возможными именно потому, что народ уже вдвое получил за все свои грехи. А когда мы читаем в 61 главе Исаии, мы видим, что за посрамление и за поношение. Вопрос: когда это было посрамление и поношение для Иакова? То есть мы понимаем, что с тех пор, как Иешуа умер и воскрес, ожесточение пришло к Израилю ради язычников, чтобы они получили спасение. И вот с этого момента все гонения Иакова — это незаслуженное страдание ради язычников, чтобы они получили спасение. Возвращаясь в 15 главу Деяний, мы видим, что Бог создает народ во имя свое из всех народов, потом обращается и восстанавливает скинию Давидову падшую. И дальше вот как раз мы здесь и видим эту группу людей, которые ухватятся за полуиудеев в тот день, когда увидят все эти суды Божии, и будут говорить: мы пойдем с тобой, ибо мы видели, что Бог с тобой. Значит, в 15 главе, 16 стих: потом обращусь и воссоздам скинию Давида упадшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю ее. И 17: чтобы взыскали Адоная прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя мое, говорит Адонай, творящий все сие, ведомо Богу от вечности все дела его. Есть еще много других мест. Вот у Исаия в 34 главе очень серьезное предупреждение для всех народов. Не могу не прочитать, потому что есть еще время, и Бог не хочет, чтобы люди погибали. Он хочет, чтобы народы ухватились за полу Иудея до того, как начнутся эти суды Божии, чтобы не погибать, а чтобы выходить из этой тесноты, из этого Египта, идти к служению Всевышнему. В 34 главе, смотрите, как написано, несколько стихов прочитаю. «Приступите, народы, слушайте и внимайте, племена. Да слышит земля и все, что наполняет ее, вселенная и все, рождающееся в ней. Ибо гнев Адоная на все народы, и ярость его на все воинство их. Он предал их заклятию, отдал их на заклание. И убитые их будут разбросаны, и от трупов их поднимется смрад, и горы размокнут от крови их. И истлеет все небесное воинство, и небеса свернутся, как свиток книжный, и все воинство их падет, как спадет лист с виноградной лозы, и как увядающий лист со смоковницы. Ибо упился меч мой на небесах, вот для суда нисходит он на Эдом и на народ, преданный мною заклятию. Меч Адоная наполнится кровью, уточняет от тука, от крови агнцев и козлов, от тука с почек овнов, ибо жертва у Адоная в Вассоре, и большое заклание в земле Эдома. И буйволы падут с ними, и тельцы вместе с валами, и упьется земля их кровью, и прах их уточняет от тука. Ибо день мщения у Адоная, год возмездия за Сион. Помните, я вам говорил недавно парадокс или духовный закон веры, когда праведность в человеке возрастает, то он все больше и больше становится гоним в этом мире. И мы говорили, почему? Потому что мы не от мира сего. Ну, вы знаете, еще много мест Писания. Вот Исаия 52 глава с 1 по 15 стих. О Иерусалиме, который встанет, тьма придет на народы, а Иерусалим начнет сиять своим светом. И Исаия 42 глава, ну, прочитаю несколько стихов, чтобы увидеть, как это царство будет приходить в этот мир, как наступит тот момент, когда все народы начнут уповать на Тору Машеха. Исаия 42 глава, с 1 по 4 стих. «Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народом суд. Не возопьет и не возвысит голоса своего, и не даст услышать его на улицах. Трости надломленной не переломит, и льна курящего не угасит, будет производить суд поистине. Не ослабеет, не изнеможет, доколе на земле не утвердит суда, и на Тору его, в оригинале текста, и на Тору его будут уповать острова». Почему на Тору его? Если мы откроем 1 Коринфянам, 10 главу, вы знаете все это место, мы там читаем, что именно из последующего духовного камня, который есть в Машиах, течет Тора Моисея. Та духовная пища и то духовное питье, которое пили отцы, которые вышли из земли египетской. В послании к Коринфянам, 15 главе, о наступлении Царства Божьего, апостол Павел так говорит: «Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царство Божие, и тление не наследует нетление. Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть победа. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти грех, сила греха закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу, господином нашим Иешуа Амашех». Ну вот мы видим, как наступает это царство. Мы видим, как это связано с седьмым днем. Если говорить об этой последней трубе, о которой здесь Павел говорит, то в этой трубе есть тоже тайна. Мы знаем, что когда придут осенние праздники, эта труба последняя, она звучит дважды. Один раз в Йом-Кипур, а другой раз в празднике Суккот в седьмом дне, который называется Ашана-Раба. Здесь тоже тайна двух воскресений, о которой мы читаем в 20 главе книги Откровения. Мы знаем, что в первое воскресенье с наступлением тысячелетнего царства придет Машиах со своими священниками, те, которые не пожалели души своей, которые были обезглавлены за свидетельство и за веру. А потом уже после окончания седьмого тысячелетия на короткое время будет отпущен Сатан и начнет искушать, соблазнять все народы. Они все опять пойдут на Иерусалим, а в празднике Суккот в седьмом дне, именно седьмой день, который называется Ашана Раба, спаси нас, пожалуйста, именно в этот день звучит еще раз этот последний шафар. А потом уже начинается Шмини Ацерет, восьмой день, который уже говорит о наступлении этого нового неба, новой земли. Вот теперь, когда мы возвращаемся к седьмому дню праздника Песаха и Опресноков, мы начинаем понимать, что вот все эти семь дней в уставе праздника Песаха и Опресноков, которые отведены для вкушания только опресноков, ничего квасного есть нельзя. Они говорят о том, что вот этот духовный человек, как мы читаем у Петра, вы возрождены от живого, нетленного семени, которое есть Слово Божие. Значит, сам устав говорит, что вот весь наш путь в этом мире для этого внутреннего духовного человека, он должен питаться только пресным хлебом. Только тем хлебом, который сходит с небес. И возникает такое недоумение, а почему вот сегодня заканчивается седьмой день праздника опресноков, и вдруг нам опять разрешено вкушать квасное? Вопрос. Разве с того момента, когда мы вкусили вот эти опресноки и увидели, насколько благословенно ходить в этой истине, почему нам вновь нужно возвращаться к этому квасному? Об этом мы будем говорить завтра. Сегодня мы остановимся на самом главном, на самом важном, на седьмом дне праздника опресноков. Мы теперь видим, что в этом дне конечная цель всего замысла Всевышнего – сотворение человека по образу и подобию Бога. Вместе с тем мы видим, что весь устав праздника Песах Адоная заклан до сотворения мира, и семь дней праздника опресноков – это время взращивания этого человека через возделывание этого хлеба, этого дерева жизни, в полноту возраста Машиаха, в образ и подобие Всевышнего. Поэтому, когда вот так начинаешь смотреть на седьмой день праздника опресноков, понимаешь, насколько грандиозно, насколько величественно это событие. И вот мы теперь, понимая духовное значение этого дня, я думаю, что мы совсем с другим сердцем будем славить его и благодарить, потому что вера – это то, что осуществляет ожидаемое. Каждый праздник, который мы празднуем, так, как сказал Всевышний, мы ведь своей верой свидетельствуем, когда участвуем в этом праздновании, что так оно и будет. Люди, которые отвергают праздники Всевышнего, они этим как бы противостоят этому замыслу Всевышнего, тому, что Он хочет делать. Когда же мы участвуем во всем том, что хочет делать Всевышний, празднуя все его праздники, тем более имея духовное понимание, то мы этим самым свидетельствуем, да, Всевышний, так оно и будет. Скажите, что лучше для человека? Идти в воле Бога и участвовать в его делах или противиться его воле и противиться его делам? Нам надо всегда помнить, что Бог не радуется гибели своего творения. Поэтому пока еще есть время, нам нужно нести в любви эти истины Божии, это понимание путей Божьих, чтобы все люди достигли познания истины и спаслись. Чтобы люди, размыслив, задумались, а действительно ли стоит ли им идти против Бога? Стоит ли противостоять Его замыслу? Ведь по-любому будет все так, как Он сказал в своем слове, и все противники Бога, они, конечно, не устоят против Бога. Давайте встанем, помолимся, поблагодарим Всевышнего за все его праздники и за этот седьмой день праздника Песах. И пусть он сегодня восполнит в нас, в нашем внутреннем духовном человеке, вот ту тесноту, из которой мы приняли решение выходить в этом году. Я забегаю вперед, скажу, что происходит. Вот сейчас запечатлевается вот эта полнота свободы, которую дарует нам Всевышний в нашем внутреннем духовном человеке. А дальше вот весь процесс, который начнется с завтрашнего дня и до праздника Рош ха-Шана, Йом-Кипур и Суккот, это уже время, когда наша душа человеческая, которая принадлежит земному человеку. Вы помните, наша душа состоит из земной составляющей и небесной составляющей. Вот теперь начинается процесс обновление нашей земной составляющей, чтобы она стала единой с этой небесной составляющей. И если у нас в небесной составляющей сильна, а душевная составляющая, она 16-го Нисана, в праздник принесения первого снопа, вы помните, ячмень, да, пища для животных, мы засвидетельствовали, что мы посвящаем свою душу на этот путь. Из 16-го Нисана начинается счет Омера. Возьмите диски, там есть проповеди о духовном содержании счета Омера прошлых годов. И уже к празднику Шивоот мы должны, наша душа должна принести вот эти первые плоды этого нового урожая хлеба, который вот сейчас посеян в нас, который как бы пустил корни и начинает прорастать в нашу душу. И придет время праздника Шивоот, когда уже будут первые плоды. Завтра мы поговорим об этом подробнее. Отче, мы славим Тебя. Мы благодарим Тебя за это семя, за это чистое семя, за это слово, неповрежденное, которое Ты возрождаешь, которое Ты взращиваешь, которое Ты утверждаешь в наших сердцах, за то, что Ты записываешь это слово на внутренностях наших. Господи, мы объявили свои намерения. Мы объявили свои пути, и мы стоим и просим, расширь сердца наши, и мы потечем путем заповедей Твоих. Мы будем радоваться и веселиться пред лицом Твоим, в присутствии Твоем, в имени Амашеха Ишуа. Аминь.